Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Китае. В Китае, где закончила свое существование империя Цинь. Теперь же мы поговорим о низовых движениях, о том, как и кто расколол эту империю. В прошлый раз, напомню, мы говорили о экономических, политических, идеологических предпосылках конца империи и о последних двух императорах, а также последних двух великих цинских советниках, о Ли Си и о Цзяо Гао. Пока мы перенесемся вниз, буквально вот на уровень среднего офицерского состава цинской армии, был такой человек Чэнь Шэ, который родился в Янчэне, это современная Хэнань провинция. Он был, судя по всему, из крестьян. Его мобилизовали в армию. Как и многих, я напоминаю, что армия была призывная. Наверное, в Российской империи их назвали бы даточными людьми или на иностранный манер рекрутами, как это было при Алексее Михайловиче, царе Тишайшем и при его сыне Петре Первом и так далее во время Российской империи. То есть, с определенной местности, с нескольких десятков дворов выбирался один человек, которого обязаны были отправить в армию. Так и происходило. Так как Китай был просто невероятно населен, это была, в смысле, население абсолютно гигантская страна, как и теперь. В империю Хань это будет еще более заметно, но даже в цинское время, несмотря на эпидемии, войны, регулярные восстания, казни, все равно население росло и было очень большим. Китай мог располагать огромными воинскими контингентами, на которых просто не хватало аристократии, той самой родовой аристократии, которую невозможно было воткнуть даже не то, что в каждую роту, в каждый полк невозможно было воткнуть по знатному человеку. И поэтому туда вынуждены были ставить тех же самых крестьян, которые уже прошли военное обучение, как-то отличились на службе, получили некие опыты и образования, и вот они становились офицерами. И это был очень важный цинский социальный лифт, который мог поднять людей от самого низа буквально до самых вершин имперской власти. И вот Чэнь Шэ, дата рождения которого неизвестна, как раз и оказался таким средним офицером. Наверное, мы могли бы его обозначить как капитана или майора, потому что он командовал отрядом в 900 человек. Наверное, скорее майора, такой усиленный батальон. И вот он в 209 году вместе со своим братом, который служил с ним в одном этом усиленном батальоне, ну или, если хотите, полку, получил приказ передислоцировать отряд под современный Пекин, в Юйян, как его тогда называли, для того, чтобы встать на защиту страны от северных варваров, от Сюнну или Хунну. Но они не смогли довести отряд вовремя, потому что выступать им пришлось осенью, они попали в паводки, наводнения, дожди, в разбитые и размытые дороги, словом, они очень сильно опоздали. Ну а так как они не пришли на пункт сбора вовремя, то по цинским законам это однозначно расценивалось как саботаж, за который все командиры должны были быть казнены. Причем и майор Чэн Шэ, и его капитан Угуан, а также все лейтенанты и весь прочий младший командирский состав должен был быть однозначно казнен. Прям вот они пришли с опозданием, и там же на месте их должны были убить. Понимая, что к срокам они не успевают, и им все равно не жить, напомню, что в Лигийской империи законы, а тем более военные законы, соблюдались на 101%, они принялись подбивать свой младший командный состав на восстание. Потому что, ну а что, деваться-то уже некуда, правильно? С чем все их младшие офицеры, а потом и солдаты согласились, и вот они стали, наверное, первым организованным отрядом восставших, и причем не просто отрядом, а именно военным отрядом. Крестьяне восставали и в других местах, и раньше, и с большим или меньшим успехом. Но вот именно организованный, военный, профессионально обученный вооруженный отряд, наверное, это был первый и уж точно совершенно первый, настолько успешно действовавший. Они сразу, эти два брата, Чэнь Шэ и Угуан, объявили, что не просто так они восставшие, они отыскивают императора Фусу, то есть старшего сына Цинь Шихуанди, чтобы его освободить и возвести на престол как законного императора. При том, что Фусуда к тому времени уже совершил самоубийство, никого бы они восстановить не смогли, но об этом никто не знал на местах. То есть, об этом не было объявлено так, чтобы об этом знали буквально все. И поэтому у восставшего отряда появилась некая легитимность. То есть, их местное население стало воспринимать как вполне законные имперские войска, которые действуют против надоевшего всем, уже, наверное, ненавистного Эрши Хуанди. И тем более его гнусных советников. И вдруг все шесть восставших провинций в лице своих генералов, ванов, стали с большим вниманием посматривать на вот этот восставший полк. В самом деле, а что ли, не поддержать ли их? Это же, в конце концов, очень удобная точка кристаллизации народного недовольства. И если вдруг восстание потерпит поражение, так отдуваться будут Чэньше и его брат Угуан, а они тут совершенно ни при чем. Это было очень удобно. И их стали поддерживать. Что интересно, к деятельности повстанцев примыкали не только недовольные крестьяне, не только солдаты, не только их поддерживали некие князья, ваны, но к ним стали примыкать представители интеллектуальной элиты, представители интеллигенции, которые были очень недовольны легистскими порядками, введенными при Цинши Хуанди, его советникам Ли Сы, и тем более недовольны тем, как эти законы реализует недостойный наследник Цинши Хуанди Эрши Хуан. Кстати, среди этих интеллектуалов даже был потомок Конфуция Кунцзя. А почему именно Конфуция, почему я на этом останавливаюсь? А просто потому, что конфуцианцы были наиболее последовательными противниками практики и теории легизма. Вот они стали поддерживать восставших. Впрочем, это восстание не могло продолжаться долго и не могло закончиться ничем хорошим. Малые силы были. Против имперской армии ничего не мог сделать Чэньше даже при помощи своих отлично обученных солдат и собственных немалых, прямо скажем, дарований военачальника. Более того, он совершил огромную ошибку. Поняв, что император Фусу, потенциальный император, наследник Фусу умер, он сам провозгласил себя императором, что было уже совершенно невозможно. Потому что он был простолюдин, он не имел права на мандат неба. Ему советовали, что нужно взять одного из потомков правящего дома Чу, который родственник Цинши Хуанди, пускай и дальний, и объявить монархом его. Но, как это говорят, снизошло на вождей восставших головокружение от успехов. И после этого он утратил вот ту самую общественную приемлемость в глазах не только окружающих, но и многих своих соратников, которые его во время очередного военного похода и убили. При этом имя его не было забыто, потому что восстание продолжалось, и восстание должно было победить. Оно в конце концов и победило. И поэтому в эпоху Хань Чэньше стал одним из национальных героев, заботу о захоронении которого в качестве постоянной наследственной профессиональной обязанности получили аж 30 семьям, которые должны были ухаживать за его мемориалом. Но напомню, и Чэньше, и Угуан, погибший примерно тогда же, были совершенно не одиноки, потому что восстание уже по факту состоялось, и оно по факту не могло быть уничтожено при убийстве одного из вождей. Просто потому, что этих вождей, и что важно, потенциальных вождей, стало очень много. Убьешь одного, будут два новых. Убьешь их, будут пять новых. Народ был недоволен настолько, что он перестал считать возможным жить при такой власти. При такой внутренней и внешней политике. Ну, а когда восстание начинается, остановить его просто так уже невозможно. Даже если ты прямо сейчас полностью обнулишь все непопулярные реформы, меры и предприятия внутри страны. Накапливается потенциал мести, люди начинают не любить друг друга, проливается кровь, начинаются вендетты, то есть кровные мести родовые, и все. Этот ком катится до тех пор, пока не прикатится к какому-то своему логическому завершению. Как правило, это безоговорочная победа одной из сторон. Старой власти или какой-то из ветвей новой власти, которая рвется к престолу. Так произошло и в этот раз. Одним из ярчайших, наверное, противников новой власти был некто Сян Юй. Это был удивительный совершенно китайский генерал, который начал восстание тогда, когда ему было чуть больше 20 лет. При этом он никогда не занимался ничем вообще, кроме военных действий. Это такой был слуга царю, отец солдатам. Повторяюсь, ему было очень мало лет. То есть 21-22 года, но это был человек, который всю буквально жизнь провел в седле. Он скорее был солдат, чем чиновник. То есть, да, он чиновником совсем не был и всю жизнь занимался только боевым искусством. Учился управлять войсками, сам учился сражаться мечом, скакать на коне, стрелять из лука, ну и прославился как один из великих кавалерийских командиров своего времени. То есть, если мы говорим Сян Юй, то в китайской традиции мы сразу имеем в виду великий воин, такой эталонный, настоящий герой с мечом в руках, кстати, довольно редкий для китайской истории, потому что в Китае чрезвычайно редко восхищаются вот такими рафинированно, кристально, химически чистыми военными людьми. Обычно все-таки эталоном китайского героя является человек духовно развитый, то есть, в первую очередь, ученый-чиновник, который, да, может взять в руки оружие, но в первую очередь это чиновник, а не человек меча. Вот Сян Юй – редкое исключение, потому что это был именно человек меча. Воспитанием его занимался дядя, брат отца, Сян Лян, который, увидев юноше, который отличался огромным ростом и физической силой, большое будущее, принялся наставлять его именно в боевых искусствах. И вот после смерти Цинь Шихуана в 209 году в Чу вспыхивает восстание, о котором мы уже говорили, Чен Шена, и Сян Лян, дядя Сян Юя, примыкает к восстанию, доверив руководить войсками самому Сян Юю. Сражения с цинскими войсками были чрезвычайно тяжелыми, но Сян Юй проявил себя как очень толковый тактик. Его, даже если он не одерживал победы, оказалось совершенно невозможно разгромить. Он ускользал из рук буквально как вода. При этом его дядя Сян Лян не повторил ошибок Чен Шена. Он не стал провозглашать себя императором. Он даже ваном не стал себя провозглашать. Вместо этого в Чу он нашел потомка, побочного потомка, давным-давно обедневший, впавший в ничтожество Чусской династии, и объявил его Хуайваном, то есть вторым ваном, от имени которого и стал править. Вот есть легитимный император, даже, повторюсь, родственник Цинь Шихуанди, пускай и не слишком близкий. Правит он, а Сян Лян находится на вторых ролях, при этом его племянник Сян Юй воюет от лица законного вана. То есть соблюдено было буквально все. Однако сам Сян Лян все-таки вынужден был вступить в прямое столкновение с цинскими войсками генерала Джан Ханя, и вот Джан Хань-то его разбил. Сам Сян Лян погиб. Сян Юй принял знамя, выпавшее из рук дяди, и продолжил сражаться. При том, что сражался он все более успешно. Сказывалось и то, что он опыта набирался все-таки, и то, что при нем находился советник дяди Фан Цзэн. Чрезвычайно опытный царедворец, чиновник, который имел намерение сделать Сян Юя правителем всего Китая, фактическим правителем. Ну и он оказался настолько успешен, что к нему стали примыкать вообще все восставшие. Еще один восставший человек по имени Пэй Гун, еще один чиновник, звали его в рождении Ляо Бан, о нем чуть-чуть позже скажем, также примыкает к Сян Юю, и в конце 207 года именно он, о чем мы упоминали на прошлой беседе, берет Саньян, столицу Цинь, и берет в плен последнего императора. Этим был не очень доволен, прямо скажем, Сян Юй, в силу того, что он считал себя главнокомандующим всех сил восставших против Цинь, и именно он считал себя, только себя вправе взять столицу и тем более пленить последнего императора. Таким образом, Он обратился к Любану с вопросом, не соизволит ли он передать императора ему и неплохо бы освободить столицу. Любан немедленно повиновался, император был казнен, но Асян-Юй в 206 году разграбил жесточайшим образом самый богатый город империи и казнил последнего императора. Более того, ненависть его была настолько глубока, что он даже повредил гробницу самого Цинь-Шихуанди. О гробнице, повторюсь, мы скажем совершенно отдельно, в отдельной беседе. Она у нас таким бонусом будет идти, вне общего абонемента. Сама могила была не тронута. Верхние постройки были сожжены, судя по всему. И тогда столица оказалась в руках Сян-Юй, и он стал фактическим руководителем всей империи. Присвоил себе титул гегемона. Ну, а Хуайвану дали почетный титул И-Ди, то есть справедливого императора. Кстати, он недолго прожил справедливым императором, его убили в 205 году, после чего Сян-Юй уже решил править самостоятельно, тут же раздав всем своим родственникам и военачальникам титулы ванов. И вот Любан, коллега по восстанию Сян-Юя, немедленно воспользовался этим удобным моментом для того, чтобы начать пропаганду против Сян-Юя. Кто такой был Любан? Любан – это была полная, кардинальная противоположность Сян-Юю. Если Сян-Юй – это великий воин, то Любан – это выходец из крестьянской семьи, третий сын в семье, которому пришлось выучиться на чиновника, и он стал мелким чиновником и, в общем, не прославился до начала восстания практически ничем, кроме крайней пройдошливости и хитрости и склонности к выпивке. Это был пьяница, который в основном все свои дела решал в трактире в местном, где он просто напивался, и, как говорят его будущие биографы, так как человек был необычный, над трактиром сразу повисала радуга и необычное сияние. То есть, даже пьяный он излучал из себя вот этот вот внутренний свет. Но, тем не менее, у него было два качества. Первое, да, это крайняя хитрость. Второе, он умел располагать себе людей. И не просто каких-то людей, а людей, полезных себе. То есть, он не обладал ни огромным ростом, ни физической силой, ни способностью к какой-то организации в политике. Но он мог подобрать людей, которые были ему преданы и его слушались. То есть, это был такой организатор команды, тим-лид, как теперь, наверное, могли бы сказать на современном языке, не вполне русском. Так вот, этот тим-лид однажды вынужден был конвоировать группу каторжных заключенных на гору Лишань, где, скорее всего, они должны были принять участие в постройке могилы императора Цинь-Шихуанди. И вот по ходу дела масса каторжан убежало, то есть просто разбежались. И тогда Любан пошел на очень характерный для себя поступок. Понимая, что его по головке не погладит за утрату большой части конвоя, он взял и под свое честное слово освободил всех остальных каторжан, сказав: идите куда хотите. Они сказали: а вот знаешь что, ты настолько благородный человек, что от тебя там мы не уйдем. И они сформировали первый отряд, сбившийся вокруг Любана. А чем еще прославился Любан? А он сумел очень удачно жениться. Местный аристократ Люй Гун объявил о смотринах женихов. То есть, он объявил пир, куда можно было явиться и показать себя перед отцом, который выберет достойную партию своей дочери. Люй Гун – это был серьезный аристократ, очень богатый человек. И оказаться мужем ее дочери, это была, прямо скажем, очень завидная судьба. Что сделал Люй Гун? Ну, как это делали очень часто аристократы? Он объявил входную плату. То есть, человек должен был внести определенную сумму денег, которая удостоверила бы то, что это не какая-нибудь рвань, не голодьба, это человек из серьезной семьи. И туда явился Любан, у которого денег не было вообще. Он оставил расписку, которая в два раза превышала сумму входного билета. То есть, он не имел права там оказаться, не мог там оказаться, но почему-то, так как со всех брали деньги, у него поверили расписки. Вот такой это был, наверное, гипнотизер, как бы мы сказали. На Перу, правда, выяснилось, что это непонятно кто. Как он здесь оказался, неясно. Но Люй Гун, который был приверженцем крайне модной в Китае лженауки физиономистики, то есть определение судьбы человека по чертам его лица, понял, что у Любана самая необычная судьба, причем судьба высокая, и так как он оказался в числе самых богатых женихов, ну, номинально богатых, потому что он же выдал себя за богача. То есть, так, после того, как его раскрыли, он все равно оказался около Люйгуна. И он выдал замуж свою дочь именно за него. Дочь звали Люйхоу, которой суждено было стать в будущем императрицей империи Хань. Под номером 1 она стала первой женой первого императора Хань. И вот начинается в 209 году восстание. Восстание начинается в Чу. Уезд Пэй, где трудился чиновником сам Любан, находился в царстве Чу, и, конечно, они примкнули, вынуждены были примкнуть к восстанию, тем более, что чиновник Сяо Хэ решил привлечь вместе с отрядом тех самых беглых каторжан Любана к восстанию. Ну и Любан вполне примкнул к восстанию, скоро оказался подчиненным дяде великого Сян Юя Сян Ляна. Ну, а так как Сян Лян был убит, он оказался подчиненным непосредственно Хуай Вана, то есть действующего, пусть и номинального, императора. И Хуай Ван он очень понравился. Он даже присвоил ему титул Унь Хоу, то есть это тот самый человек, который занимается стратегией. Мы бы так сказали, стратег, наверное, вот так вот. Тем более, что к своему отряду Любан привлек великого военного специалиста Джан Ляна, который, собственно говоря, и занимался военными действиями в отряде Любана от лица Любана. Напоминаю, что Любан это был великий организатор скорее. И настолько удачно Любан действовал, что мы помним, что именно он, а не великий Сян Юй, захватил империю Цинь и взял в плен императора. До поры до времени Любан полностью подчинялся Сян Юю и строго играл вторые и третьи роли, до тех пор, пока Сян Юй не казнил императора. Ну и тогда Любан воспользовался тем, что Хуай Ван был казнен, причем это же не старый цинский император, который всем надоел, а это уже новый император, которого вы сами провозгласили. Против Сян Юя была развернута настоящая пропагандистская кампания. Очень быстро утратил легитимность в глазах подданных. Ну, а Любан, так как умел очень хорошо интриговать и привлекать к себе людей, очень быстро собрал большую армию. При том, что эту большую армию Сян Юй расколотил вдребезги. Причем расколотил так, как не ожидал никто. Он бросил всю свою армию, всю свою огромную массу пехоты, и с маленьким отрядом конницы атаковал армию Любана. И этим маленьким отрядом конницы полностью опрокинуло все порядки его войск. Армия была разгромлена, Любан сам чудом убежал, при том, что в плену у Сян Юя осталась вся семья Любана, отец, мать, жена, все полностью. Он остался буквально нищим. Но Любан не был бы Любаном, если бы он снова не собрал армию. И Сян Юй с удивлением обнаружил, что только что разбитый вот этот вот престарелый пьяница снова угрожает его положению. И, конечно, так продолжаться долго не могло, потому что рано или поздно оказалось, что Сян Юй проигрывает по чисто экономическим соображениям. У него нет только денег и нет возможности нанимать столько людей. До какого-то момента его спасал его великий советник, который достался ему от дяди. Однако Любан, опять же, инициировал донос, советника казнили, и Сян Юй остался буквально один. И вот тогда в последнем сражении, точнее говоря, перед последним сражением, он уединился в шатре со своей наложницей. Это очень популярная в китайском театре и вообще в китайской драматургии драма, которая так обычно и называется «Гегемон и наложница». Вот легенда говорит, что Сян Юй пил вино, сочинял грустные стихи на тему того, почему небо мстит ему и почему небо покинуло его семью. Наложница в это время покончила с собой, чтобы ни в коем случае не видеть падения своего господина. Ну, а разбитый в сражении Сян Юй убежал с небольшим отрядом, которого конница Любана окружила со всех сторон. Ну, и тогда Сян Юй спрыгнул с коня, обнажил меч, чтобы принять последний бой, ну и вдруг увидел своего старого знакомого, с которым он служил еще в старые имперские времена, с которым он начинал буквально свою карьеру. И тогда Сян Юй обратился к своему знакомому, который теперь был его врагом, со словами, что «я слышал, что за меня, за мою голову назначена огромная сумма, так пускай же моя голова достанется тебе, потому что с тобой-то мы, по крайней мере, знакомы». После чего он воткнул себе в шею меч. И так закончил жизнь последний из восставших и последний соперник Любана, который вдруг из самых низов вообще, который только может быть в чиновничьей табели о рангах Китайской империи, оказался в 202 году императором Гао Цзу и основал новую династию Хань с новой столицей в Чанане, это современный Сиан. Да, это было недалеко от старой Цинской столицы, но тем не менее, это была другая столица, другая империя, которой суждено было подхватить славу империи Цинь, взять от нее все хорошее и создать золотой век китайской античности. Вот как это происходило, об этом мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.